Глава 9. В замке колдуньи. Вам, конечно, интересно узнать, что же случилось с Эдмундом. Он пообедал со всеми вместе, но в отличие от остальных ребят, обед не пришелся ему по вкусу, ведь он все время думал о Рахат-Лукуме. А что еще может испортить вкус хорошей простой пищи, как не воспоминание о колдовском лакомстве? Да и рассказ мистера Бобра тоже не пришелся ему по вкусу. А кроме того, Эдмунду все время казалось, что на него нарочно не обращают внимания и неприветливо с ним разговаривают, хотя на самом деле ничего подобного, конечно, не было. И так он сидел и слушал, но когда мистер Бобр рассказал им об Эслане и о том, что они должны с ним встретиться у каменного стола, Эдмунд начал незаметно пробираться к двери. Потому что при слове «Эслан» его, как и всех ребят, охватило непонятное чувство. Причем, если другие почувствовали радость, то Эдмунд – страх. В ту самую минуту, как мистер Бобр произнес «В Кэр-Пэр-Авэле 4 престола», Эдмунд тихонько повернул дверную ручку, а еще через минуту мистер Бобр только начал рассказывать о том, что колдунья не человек. Эдмунд вышел из дома и осторожно прикрыл за собой дверь. Вы, однако, не должны думать, будто Эдмунд был таким уж плохим и желал, чтобы его брат и сестры обратились в камень. Просто ему очень хотелось волшебного Рахат-Лукума, хотелось стать принцем, а потом королем и отплатить Питеру за то, что тот обозвал его свиньей. И вовсе не обязательно, чтобы колдунья была слишком любезна с Питером и девчонками и поставила их на одну доску с ним, Эдмундом. Правда, он заставил себя поверить, что колдунья не сделает им ничего дурного. «Потому что, — сказал он себе, — все те, кто болтают о ней гадости, — ее враги, и наверняка половина этой болтовни вранье. Ко мне-то она отнеслась прекрасно, уж получше, чем все они. Я думаю, что она законная королева. Во всяком случае, лучше она, чем этот ужасный Эслан». Так Эдмунд оправдывался перед самим собой. Но это было не очень искренне, потому что в глубине души он знал, что белая колдунья злая и жестокая. Когда Эдмунд вышел за дверь, он увидел, что идет снег. Только тут он вспомнил о шубе, которая осталась в доме. Понятно, что вернуться и забрать ее нечего было и думать. А еще он увидел, что наступили сумерки. Ведь они сели обедать около 3 часов дня, а зимние дни так коротки. Он совсем не думал об этом раньше. Но что теперь можно сделать? Эдмунд поднял воротник куртки и побрел по плотине к дальнему берегу реки. К счастью, из-за выпавшего снега идти было не так скользко, как прежде. С трудом он добрался, наконец, до берега. С каждой минутой сумерки сгущались, глаза залепляли хлопья снега, и Эдмунд не мог ничего разглядеть на 3 шага вперед. Дороги он никакой не нашел. Он увязал в глубоких сугробах, скользил на замерзших лужах, падал, зацепившись за поваленные стволы. Проваливался в глубокие канавы, обдирал ноги о камни, он промок, озяб, был весь в синяках. А какая страшная стояла кругом тишина, и как одиноко ему было. По правде говоря, я думал, он вообще отказался бы от своего плана, вернулся обратно, признался во всем и примирился бы с сестрами и братом, если бы вдруг ему не пришло в голову: «Когда стану королем Нарнии, первым делом велю построить приличные дороги». И само собой, тут он размечтался, как будет королем, что еще тогда сделает, эти мечты придали ему бодрости. К моменту, когда он окончательно решил, какой у него будет дворец, сколько автомобилей и какой кинотеатр только для него одного, и где он проведет железные дороги, и какие законы издаст против бобров и против плотин, когда до малейших подробностей обдумал, как не позволить Питеру задирать перед ним нос, погода переменилась. Перестал идти снег, поднялся ветер, сделалось очень холодно. Небо расчистилось от туч, зашла луна. Стало светло, как и днем, только черные тени на ослепительно белом снегу немного пугали его. Эдмунд ни за что не нашел бы правильного пути, если бы не луна. Она взошла как раз тогда, когда он добирался до небольшой речушки, впадавшей в бобриную реку ниже по течению. Как вы помните, он приметил эту речушку и 2 холма за ней, когда они только пришли к бобрам. Эдмунд повернул и пошел вдоль нее, но лощина, по которой она текла, куда круче поднималась вверх, была куда более скалистой и сильнее заросла кустарником, чем та, которую он только что покинул, и он вряд ли прошел бы тут в темноте. Он промок до нитки, потому что на спину ему с низко нависавших ветвей то и дело сваливались целые сугробы снега. И всякий раз, когда это случалось, он со все большей ненавистью думал о Питере, как будто тот был виноват во всем. Наконец подъем стал более пологим, и перед Эдмундом открылась широкая долина. И тут, на противоположном берегу реки, совсем рядом, посреди небольшой поляны, между двух холмов, перед ним возник замок Белой Колдуньи. Казалось, он состоит из одних башенок, украшенных высокими остроконечными шпилями. Башенки были очень похожи на волшебные колпаки чародеев. Они сверкали в ярком лунном свете, и их длинные тени зловеще чернели на снегу. Эдмунду стало страшно. Но пути назад уже не было. Перейдя замерзшую речку, он приблизился к замку. Кругом по-прежнему царила мертвая тишина, ни движения, ни звука. Даже его собственные шаги приглушались глубоким, свежевыпавшим снегом. Эдмунд обошел вокруг замка, угол за углом, башенку за башенкой в поисках входа. И только в задней стене увидел, наконец, большую арку. Громадные железные ворота были распахнуты настежь. Эдмунд подкрался к арке и заглянул во двор, и вот тут-то сердце у него ушло в пятки. Сразу же за воротами, залитый лунным светом, стоял огромный лев, припав к земле, словно для прыжка. Не смея двинуться с места, Эдмунд, ни жив, ни мертв, застыл в тени возле арки и стоял так долго, что не трясись он от страха, стал бы трястись от холода. Сколько времени он так простоял, я не знаю, но Эдмунду показалась вечность. Однако мало-помалу ему стало казаться странным, почему лев не двигается с места. Все это время Эдмунд не спускал с него глаз, и зверь ни разу не пошевельнулся. Все еще держась в тени арки, Эдмунд осмелился подойти к нему чуть ближе. И тут он понял, что лев вовсе не смотрит на него. «Что, если он повернет голову?» – подумал Эдмунд. Смотрел лев совсем на другое, а именно на гномика, стоявшего к нему спиной в шагах в 3-4. «Ага», – решил Эдмунд. «Пока он прыгает на гнома, я убегу». Но лев был по-прежнему недвижим. Гном тоже. Только теперь Эдмунд вспомнил слова бобра о том, что колдунья может любое существо обратить в камень. Что, если это всего-навсего каменный лев? И только он так подумал, как заметил, что на спине и голове льва лежит снег. Конечно же, это просто статуя льва. Живой зверь обязательно отряхнулся бы от снега. Очень медленно Эдмунд подошел ко льву. Сердце билось у него так, что готово было выскочить из груди. Даже теперь он не отважился дотронуться до зверя. Наконец, быстро протянул руку, и она коснулась холодного камня. «Вот дурак!» Испугался какой-то каменной фигуры. Эдмунд почувствовал такое облегчение, что ему, несмотря на мороз, стало вдруг тепло. И в тот же миг пришла в голову чудесная, как ему показалась, мысль. А вдруг это и есть тот великий Эслан, о котором говорили бобры? Королева уже поймала его и обратила в камень. Вот и конец всем их великолепным планам. Ха! Кому он теперь страшен, этот Эслан? Так Эдмунд стоял и радовался постигшей льва беде, а затем позволил себе очень глупую и неуместную шалость. Достал из кармана огрызок карандаша и нарисовал на каменной морде очки. «Ну как, глупый старый Эслан, — сказал он, — нравится тебе быть камнем? Больше не будешь воображать себя невесть кем». Но, несмотря на нарисованные очки, морда огромного каменного зверя, глядящего незрячими глазами на луну, была такой грозной, печальной, гордой, что никакой радости от своей проделки Эдмунд не получил. Он повернулся и пошел по двору. Дойдя до середины, он заметил, что его окружают десятки статуй. Они стояли тут и там, вроде фигур на шахматной доске. Там были сатиры, волки, медведи, лисы, рыси, все из камня. Там были изящные каменные изваяния, похожие на женщин, духи деревьев. Там были огромный каменный кентавр, крылатая лошадь и даже какое-то длинное существо вроде змеи.
«Вероятно, дракон», — решил Эдмунд.
Все они стояли в ярком холодном лунном свете, совсем как живые, и словно на секунду застыли на месте и выглядели настолько реально, что пока Эдмунд пересекал двор, сердце его то и дело замирало от страха. Прямо посредине двора возвышалась огромная статуя, похожая на человека, но высотой с дерева. Ее окаймленное бородой лицо было искажено гневом. В правой руке зажата громадная дубина. Эдмунд знал, что великан этот тоже из камня, и все же ему было неприятно проходить мимо. Теперь Эдмунд заметил тусклый свет в дальнем конце двора. Приблизившись, он увидел, что свет льется из распахнутой двери, которой ведут несколько каменных ступеней. Эдмунд поднялся по ним. На пороге лежал громадный волк.
«А мне не страшно, вовсе не страшно», — успокаивал себя Эдмунд. «Это всего-навсего статуя, он не может мне ничего сделать».
И поднял ногу, чтобы переступить через волка. В тот же миг огромный зверь вскочил с места, шерсть у него на спине поднялась дыбом, он разинул огромную красную пасть и прорычал: «Кто здесь? Кто здесь? Ни шагу вперед, незнакомец! Отвечай, как тебя зовут?»
«С вашего позволения, сэр», — пролепетал Эдмунд, дрожа так, едва мог шевелить губами. «Мое имя Эдмунд, я сын Адама и Евы. Ее Величество встретило меня на днях в лесу, и я пришел, чтобы сообщить ей, что мои сестры и брат тоже сейчас в Нарнии, совсем близко отсюда, у бобров. Она хотела их видеть».
«Я передам это Ее Величеству», — сказал волк. «А ты пока стой здесь, у порога, и если тебе дорога жизнь, не двигайся с места». С этими словами он исчез в доме. Эдмунд стоял и ждал, пальцы его одеревенели от холода, сердце гулко колотилось в груди, но вот серый волк, это был Магрим, начальник тайной полиции колдуньи, вновь появился перед ним и сказал: «Ходи, ходи. Тебе повезло, избранник королевы, а может быть и не очень повезло».
И Эдмунд пошел следом за Магримом, стараясь не наступить ему на задние лапы.
Он очутился в длинном мрачном зале с множеством колонн. Здесь, как и во всем дворе, было полно статуй. Почти у самых дверей стояла статуя маленького фавна с очень печальным лицом. Эдмунд невольно задал себе вопрос: уж не тот ли это фавн, мистер Тамнус, друг его сестры Люси? В зале горела одна единственная лампа, и возле нее сидела белая колдунья.
«Я пришел, ваше величество», — сказал Эдмунд, бросаясь к ней.
«Как ты посмел прийти один?» — проговорила колдунья страшным голосом. «Разве я не велела тебе привести остальных?»
«Пожалуйста, не сердитесь, ваше величество», — пролепетал Эдмунд. «Я сделал все, что мог. Я привел их почти к самому вашему замку. Они сейчас на плотине вверх по реке, в доме мистера Бобра и миссис Бобрихи».
На лице колдуньи появилась жестокая улыбка. «Это все, что ты хотел мне сообщить?» — спросила она.
«Нет, ваше величество», — ответил Эдмунд и пересказал ей все, что услышал в хатке бобров перед тем, как убежал.
«Что? Эслан?» — вскричала колдунья. «Эслан? Это правда? Если я узнаю, что ты мне солгал...»
«Простите, я только повторяю слова бобро», — пробормотал, заикаясь, Эдмунд.
Но колдунья уже не обращала на него внимания. Она хлопнула в ладоши, и перед ней тут же появился тот самый гном, которого Эдмунд уже знал. «Приготовь мне сани», — приказала колдунья. «Только возьми упряжь без колокольчиков».